Меня зовут Миша Шагурин, я приехал из Киева по приглашению компании Altlinux и попробую рассказать о том, чего у нас обстоит с терминальными решениями на базе свободного программного обеспечения, как они применяются и для чего годятся. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, собственно, терминальное решение — это то, почти с чего, как только вот, начинались еще возможности работы с большими компьютерами, когда большие компьютеры сами начались. Поскольку на каждого человека машинный организовал, на каждого стоящего человека, который мог дать результат, машинный зал организовать было нереально. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, к большим машинам подключались вот такие вот терминальщики. Следующий. Но компьютерная техника начала развиваться бурно. И после какого-то знакового события, на вроде появления архитектуры IBM PC, которая сама по себе была открытой, и это было очень важно, потому что люди могли посмотреть документацию и либо создать плату расширения для IBM PC. Это была открытая аппаратная архитектура, она расширялась. Либо позже создать подобный компьютер, который работал с теми же программами и с теми же платами расширения. Были также и системы Apple Macintosh, которые были закрыты. Они после этого надолго ушли из поля зрения, в том числе из-за этого. Но мы не о том. Мы о том, что персоналки, наверное, лет на 20 почти безраздельно властвовали над умами обычных пользователей, вроде нас с вами, которых на шкафы там никто бы не подумал пустить. И даже некоторое время думали, что 640 килобайт хватит всем. Следующий слайд, пожалуйста. Но 640 килобайт быстро не хватило. Когда гигабайты стали памяти стоить дешево, процессорные ресурсы тоже росли по закону Мура, то в какой-то момент оказалось, что, в общем-то, удобно, практично взять одну систему, там, дорогой сервер или еще что-нибудь, нацеплять на него более простых, более дешевых клиентов и получить централизованным образом администрированную систему, на которой можно в одном месте, на одном там сервере, приложении или кластере развернуть все, что нужно, и обеспечить сотню, две, 10 тысяч пользователей всем, что им нужно. Этим воспользовались компании, например, Citrix, которая подготовила известную систему разворачивания приложений для тонких клиентов, работающую на платформе Windows, при активном использовании, если я правильно помню, своих наработок для Unix и протокола X11. Ну, все эти деятели, естественным образом хотели денег за свою работу. Теперь мы несколько меняем дорожку. Следующий слайд, пожалуйста. Где-то параллельно с этим миром, в котором вот делали персоналки, продавали Lotus 1, 2, 3 и все прочее, потихонечку нашелся обиженный Ричард Стулман, который решил, что не может предавать коллег тем, что будет подписывать заявление о том, что для того, чтобы пользоваться продуктом, поставляемым поставщиком железа, а именно операционной системы, необходимой для работы с этим железом, он будет подписывать соглашение о неразглашении и таким образом отказываться от возможности помочь своим коллегам. Соответственно, родился GNU Project и Free Software Foundation позже, и движение свободного софта, так вот, яркой точкой протекает через 91 год, когда некий Линус Торвальдс написал некий Linux Kernel и, собственно, опубликовал его к тому времени. И в 98 году было еще одно такое вот заметное явление, как в списке рассылки Linux Kernel прозвучало то, что Linux собирается идти не только на серверы и вычислительные кластеры, а и на настольные системы. В 99 году стартовал один, я не знаю там по датам, но по крайней мере один из ранних терминальных проектов на базе Linux. Это LTSP, Linux Terminal Server Project. Изначально он разворачивался точнее создавался одной маленькой петровской фирмочкой, которая специализировалась на обслуживании госпиталей. Людей много, задач немного, все как-то спокойно, но их делать надо. Соответственно, у них получилось в 99-м версии LTSP1, она умела немного, но уже умела подключаемые к тонким клиентам принтеры. Дальше события развивались весьма быстро. Я их, пожалуй, что проскочу. Заинтересованным могу выдать на флешку презентацию прошлогоднюю Джима Маккиллана об истории развития LTSP. В 2004 году у них был на руках релиз осенью LTSP 4.2, который был венцом творения старой ветки развития этого проекта. Он работал, я не знаю, как насчет И-306, значит, И-406 он работал, на 12 метрах памяти он работал, загружался, ну так в среднем отключение кнопки питания до полуминуты, умел сменные носители, дискетки, флешки, сидюшки, умел локальные приложения, чаще всего это были или браузеры, или ну, вот, софтфоны, например, по колл-центрам. Он также умел кластеризацию, ну как, кластеризацию в балансировку нагрузки. Дальше события, дойдя до этой точки, опять же переключились на другую ветку, и в результате развития проекта MuEcol в 2005 году, начавшего свое существование, получилось то, что теперь известно как LTSP5. Это переписанный, ну не то чтобы начисто, но очень серьезно, изначальный проект, который был дистрибутивом. Это был небольшой, но самостоятельный дистрибутив, который носил с собой свою Glibs, свое ядро, свои иксы и прочие компоненты, которые, вообще говоря, обычно собирают в любом линуксовом дистрибутиве, ну, по крайней мере, в котором приходится работать с графикой. Ребятам это наконец надоело, и они смогли при помощи фирмы Canonical и проекта Ubuntu прийти к такой ситуации, когда они фокусируются на том, чтобы предоставить технологию построения терминальных серверов, терминальных решений. Они не предоставляют сам дистрибутив, но они дают те нужные компоненты и там, знания, чтобы, вот, например, можно было взять Slackware, мою нелюбимую, прикрутить к ней вот еще чего-то и получить терминальный сервер, дистрибутив. Соответственно, пожалуй, что 2 года результаты этой работы были доступны исключительно в дистрибутиве Edubuntu, который является образовательным вариантом, что ли, семейства Ubuntu. Вот. И разработчики довольно сильно грустили, что никакие дистрибутивы, Fedora, OpenSUSE, никто вот на них внимания не обращает. На самом деле, наверное, люди обращали внимание, но там тоже было не очень ясно, с какой стороны подойти. В 2007 году все дружно проснулись. Мы проснулись весной 2007 года, когда взяли выделенного разработчика на ставку с тем, чтобы интегрировать поддержку LTSP в Linux. Мы, это опять же, киевская лавочка, партнеры Linux, но нет. В смысле, нас иногда пытаются перепутать зачем-то. Да, и в том же 2007 году OpenSUSE-шники проснулись, в Red Hat'е отдельного человека выделили на то, чтобы Fedora интегрировать поддержку LTSP. Венцушники проснулись, и даже слакваристы вылезли. Вот, что не может не радовать на самом деле. То есть это действительно полезное добавление к любому универсальному дистрибутиву. Ну, соответственно, у нас получился в 2007 году, к концу лета, вполне устойчивый вариант технологии. К середине осени мы уже представляли на киевской выставке, которую сами же и организовываем, готовый дистрибутив. Я там еще сплошал с тем, что перепутал сборки, взял, поставил слишком свежую, она как раз взрывалась. Вот, в смысле, в процессе демонстрации. Но это все дело такое, житейское. Интересное дело началось в 2008, когда мы решили не только двигать наш вариант, который к этому времени был таким увесистым форком, то есть ответвлением от исходного проекта в Alt-Linux, как так сказать, для гражданского применения, так и по школьным целям. То есть мы сейчас вот в третьем релиз-кандидате держим дистрибутив на базе Alt-Linux Desktop. И в процессе текущего снапшота Linux-терминал для школ. Так вот, в 2008 мы все-таки с Сашей подумали и решили, что надо все-таки возвращать то, что сделано. Мы его все равно публиковали. Но одно дело публиковать, другое дело запинать апстрим, чтобы они это включили. Так вот, мы занялись пинанием апстрима. Что было несколько сложно, мы чуть-чуть эстетствуем по части кода, и поэтому, если кого-то тошнит от тех скриптов, которые у них, то мы так это и говорим, мы их переписываем. Нам пришлось объяснять в нескольких местах, почему и от каких практик написания скриптов нас тошнило, но мужики хорошие, и они нас поняли. Это заняло всего каких-то 2-3 месяца торгов. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, в общем и в целом, любой дистрибутив, в который интегрирован LTSP, ну или любой дистрибутив, поверх которого прикручен LTSP, LTSP 4.2 прикручивался поверх всего, что горело, позволяет реализовать терминальный класс, в котором какие-нибудь, лишь бы еще дышали компьютеры, и лишь бы на них заводился Linux, можно повесить на 1-2, вот в некоторых публичных школах Атланты там чуть больше бывает, терминальных серверов, и таким образом предоставить приложение. Замечу, это свободное приложение, то есть на терминальных серверах у нас Linux. Соответственно, ограничения тут есть по доступному софту. И в итоге мы получаем так, что ну развалился жесткий диск. Ну ладно. Ну запылился дисковод. Ну ладно. Если есть чего грузиться по сети, то есть сетевая карточка с поддержкой PXE, как правило, то проблем от этого только меньше. Меньше шума, меньше энергопотребления, меньше жары. Просто следующий слайд. Да, это я уже с разгону рассказал, забыв только о том, что в LTSP 4.2 появился своп по NFS. Это не своп на RAM-драйв, это своп на NFS. Довольно полезная штука, потому что если кто-то когда-то сталкивался с LTSP, и у него замерзал Firefox или еще Mozilla, то это было вызвано тем, что наше замечательное приложение, написанное новомодным стилем, очень любят напихивать в X-сервер очень много картинок, а X-сервер от этого пухнет и дохнет, в смысле прекращает влезать в память. Терминал от этого стоит клином. Соответственно, если у нас есть своп по NFS, то ситуация, по крайней мере, облегчается. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну вот в качестве одного из вариантов, где чуть больше там, 3 серверов, это, например, наши бразильские друзья. У них, например, вот такая себе стоечка, наверное, выглядящая черным кубиком. По-моему, сейчас у них уже 1,5 десятка LTSP серверов в режиме балансировки загрузки. И сейчас они разворачивают новую компьютерную лабораторию не несколько дней, а ну, пару часов. Ну, поставили, подключили, где забыли. Следующий слайд, пожалуйста. Да. Как-то я совсем разогнался. Точнее, ушел в детали. Ну и возвращаясь к LTSP 5 как технологии или методологии построения серверов, предоставляющих услуги терминал сервера, дистрибутивов, предоставляющих услуги терминал сервера, то даже наши друзья из Ubuntu дописали три такие довольно важные вещи для того, чтобы этим всем можно было пользоваться, разворачивать и пользоваться. Ну, я не знаю, зачем они изобрели LDM, на самом деле. Они говорят, что их не устраивал обычный стандартный Linux-овый XDMCP, и им надо было безопаснее. Я не знаю, зачем им надо было делать безопаснее, если вам кто-то скажет, что вот в Debian или в Ubuntu более безопасный LTSP, чем вот там был LTSP 4, не верьте им. У них в процессе реализации этого технологического решения было, ну вот так вот, по ходу, одним патчиком выключена аутентификация на их сервере, на клиентах. То есть у них их сервер на клиента слушает всю сеть и принимает всю сеть. То есть можно хватать пароли, что угодно. Вот. Это, к слову, о том, вот я цепляюсь к разным людям. Вот у убунтушников это довольно характерная неприятность того, что они делают грязные хаки, лишь бы вот выпустить свой релиз вовремя. Вот у редхатоидов у меня другая неаккуратность. Вот у них там вот пакеты будут и 386, а на деле фига. У альтов свои, конечно, заморочки, но это им летит в Багзилу и в ДВ. Вот. Поэтому у них столько заморочек, что от них я здесь распространяться вообще лучше не буду. Но тем не менее мы с ними. Да, более нужные интересные вещи это Thinkflame Client Manager, который позволяет, например, посмотреть, а чем у нас там студенты это занимаются, а? То есть такие вот маленькие, как бы, не скриншоты, а венсишные сессии текущих, кажется, венсишные, текущих дисплеев. И LTSP Manager, который позволяет сконфигурировать DHCP сервер и прочие службы, необходимые для того, чтобы это все дело загрузилось при тех сетевых параметрах, которые у нас есть. Следующий слайд, пожалуйста. Вот у нас дружная команда Upstream, собравшаяся, кажется, в Орегоне, но еще не помню, вот пару лет назад. В этом году звали, они в Севилье собираются, но я сказал, сори, мужики, сейчас не потяну. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот что у нас получилось в результате нашей прошлогодичной работы, ну, точнее, можно сказать, за прошлую весну, даже по основе. Сейчас не требуется повышенных мощностей, точнее, сейчас при использовании технологии LTSP5 не требуется повышенных объема памяти оперативной и мощности процессора на тонком клиенте, который сейчас нужны всем остальным реализациям LTSP5. То есть на Pentium 200 с 32 мегабайтами об LTSP5 забудьте. И об Ubuntu забудьте. Оно просто там не загрузится. Они оптимизировались под другие задачи, под новые тонкие клиенты, и то не под все. Мы работаем на первых пентиумах, на 406 мы не работаем. Альт оптимизирован под 586. И на 16 мегабайтах памяти, на самом деле ниже 24, у нас сейчас из всей функциональности отваливается поддержка флешек. Звук работает, сидюшки работают, но флешки уже будут слишком толстые. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы оформить такой вот метадистрибутивный компонент и иметь возможность интегрировать вот эти вот свои наработки в любой дистрибутив на базе Linux, который собирается при использовании определенных инструментов, вот какими сейчас собирается, например, десктоп и сервер. Это NKLinux, если кому интересно. Мы, как видно, фокусировались на технологиях, на том, чтобы у нас работало. Где у нас есть огромная такая просто зияющая пропасть, это в управлении. То есть если сравнить скриншоты оператора со скриншотами, например, там LTSP Manager, это будет просто позорище. Вот. Потому что мы решили заняться сперва тем, чтобы это у нас работало как положено, а вот потом уже заняться предоставлением более удобной обвязки к этому. Отчасти это было вызвано тем, что нам так было интересно, отчасти тем, что в школах мы считаем, в том числе в российских школах, которые принимались в учет, да и наши, 64 мегабайта памяти на старой машинке, ну, в общем, маловероятно. 32 скорее. Или 16. И мы старались, по крайней мере, точнее, я как менеджер проектов ответственный, в частности, за этот проект, сказал, что у нас будет сидеть один человек на этом проекте, никто больше ему компостировать мозги не рискнет, если кто-то рискнет душу. И в результате того, что человек сидел и спокойно работал, никто ему не капал на мозги, он self-managed, он за 3 месяца выдал базовую технологию, на которую мы перебрались своим офисом с LTSP4. Через еще 3 месяца мы с ним вылезали проблемы, которые не давали все это дело завернуть в дистрибутивы. 3 месяца, вот оно у нас на 16 мегабайтах памяти вот, работает на стенде. Да. Ну, и вообще говоря, я считаю, что важные вещи вот так вот и надо делать, даже в компаниях. Не надо ставить дедлайны на важные вещи. Лучше уже где-то прижаться и отнести их в R&D. Сроки ставить, точнее, ограничения ставить надо, но не понедельные и не по, даже, наверное, не по квартальным, если у вас хорошие люди. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, наверное, из того, чего стоит добавить по практической части, это то, что на терминальном сервере, вот правило большого пальца по расчету памяти, сейчас где-то такое, 256 мегабайт на систему и 40-100 мегабайт на клиента, в зависимости от того, чего он будет пользоваться. На самом деле, от того, сколько он картинок собирает, здесь для чем пользоваться. То есть, например, не шибко давно выкатывали тут на 2 дюжины тонких клиентов место, там в гигабайте, ну, 1100 мегабайт памяти поместилось 23 KDE-шных сессии с Firefox, OpenOffice занял еще 100 метров. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, соответственно, используется эта технология, она сейчас в продукте Linux Terminal, который готовится для российских школ. В второй, а на самом деле уже третьей сборке релиз кандидата, которая развернута, точнее, и используется также у нас в офисе, в Институте кибернетики Киевском и в Академии госуправления при президенте Украины. Ну и в частности, поскольку мой бук сейчас в сервисе отдыхает, то вот эту презентацию я тоже делал на терминале. Послушаю хорошую музычку с dmusic.com, тоже, кстати, могу на флешку переписать. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Из планов это все-таки довыпускать то, что давно уже, в общем-то, люди так используют. Поработать над тем, чтобы у нас этот вот самый модуль альтератора был не позорящим о двух кнопках, а чем-то более полезным, хотя бы так, чуть-чуть полезен. Оформить наши наработки в плане помещения терминального сервера в контейнер, что, кстати, полезно, когда надо разделить ресурсы нескольких групп, между несколькими группами. Добавить поддержку FreeNix, это мы наметили на лето, возможно, RDP напрямую. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вопросов, планов, надеюсь, у нас есть еще много. Для того, чтобы все это дело синхронизировать, есть вот такой вот список рассылки. То есть налить на Linux.org, найти слово LTSP, вот он и будет. Ну, это пара ссылок, предназначенная скорее не для переписывания, а для того, чтобы можно было при необходимости вычитать в тезисах или посмотреть в презентации. Все это мы публикуем, поскольку не считаем, что есть особый смысл зажимать свои разработки и пытаться их продавать, они тогда просто протухнут и будут неинтересны, причем в первую очередь мне. Ну и буду рад услышать ваши вопросы. Чего?
Программного клиента.
А они все программные. Ну, программно-аппаратные.
Я имею в виду, допустим, у вас запуска по PXE.
Да.
А, допустим, из какой-нибудь среды?
Ну, в принципе, вы можете туда подсоединиться любым X-сервером, который от вас примет X-query LTSP-хост. Для того, чтобы поднять руками же поддержку локальных local девайсов и звука, вам придется продублировать все то же, что у нас сделано в образе терминального клиента. Ну, в принципе, наверное, можно. Если нету PXE, то там на самом деле может оказаться проще. У нас вот в Linux терминал сейчас просто генерируется в процессе установки ISO-шка загрузочная, укладывается в опт, и под конец установки выдается сообщение, что вот в опт LTSP будет ISO, лежит, если PXE нет, прожгите и хотя бы так загрузите. Соответственно, ее можно вставить, загрузить машину, вытащить ИСОшку, загрузить следующую машину. Но сетевые карточки с PXE гораздо удобнее. Просто...
Скажите, пожалуйста, какие
X11 на десятке в таком режиме с приложениями вроде Mozilla и OpenOffice работает плохо на хабовой десятке. На свечеванной сотке работает хорошо. Где бы что упиралось на, ну вот, например, с парой дюжин клиентов, на сотке свечеванной, которая уперта в сервер 1 гигабитом, я не знаю. Я знаю, что вот, например, в Джорджии, по-моему, штат Атланта, что ли, в публичных школах, там гоняют, может быть, я слаб в географии штатов, значит, да, в Атланте штат Джорджия, согласен. Там гоняют 70-120 клиентов на один сервер с 6 или 8 гигабайтами памяти, и, по-моему, они дают 6 гиговых Ethernet'ов в бондинге на такой сервер. То есть вот там вот упирается. Мы, в принципе, думаем пооптимизировать это при помощи NX, но тут совсем рано о чем-то говорить. Ну почему, к сожалению?
А почему, к счастью?
Как пел Высоцкий насчет тех, у кого еще впереди. Да.
Понятно. Значит, просто могу сразу сказать, что немножко шоковое было состояние, когда я просто попытался сказать, что это где-то в ТСП, значит, он мне сказал, что я вынесу НТС-сетов. Вот, у меня не было времени. Вот мне было что немножко шоковое состояние, я пока не стал это делать, продолжать дальше. Вот, а у меня вопрос такой. У меня активно используется LTSP4, тоже, кстати, в альтовом варианте. Вот, и используется немножко там структура загрузки другая. Я использую не PFT, а EtherBoot, во-первых. А то есть загрузка, опять-таки, EtherBoot-овских образов системы. Это будет работать?
Ну, конечно, куда же не денется. Там и утилитка есть, LTSP-NK Bootflop, по-моему.
Так, и продолжение. Вы говорили о технологии 3NX. Значит, я тоже использую эту технологию, правда, недолго, где-то около 2,5 месяцев, но весьма активно. Все замечательно, но у меня было шоковое состояние, когда я посмотрел, сколько занимает на сервере одна сессия. Вот как-то с этим, как вы думаете, что нужно делать?
Мы с ним пока скорее играемся, чем работаем, поэтому я не могу ничего сказать, к сожалению. То есть мы попытались обозначить проблемные точки в процессе, но вот про это я слышу впервые, например. А про NFS-сервер, мы там штатно настраиваем у NFS-3, хотя тоже надеемся отвязаться от того, какой NFS-сервер будет использоваться. Вот. И это обсуждается вот в этой же рассылке на самом деле. Постскриптум. Я этого счастья, тут вот примерно полдюжины DVD-шек нарезал перед отъездом. Если кому-то надо, причем, наверное, даже лучше вне Томска, потому что в Томске у Андрея Чека экземпляр есть. Если кому-то надо, дергайте, давайте определимся, куда поедет.